Дженни глупо хихикнула. Она не могла больше сдерживать распиравшее ее изнутри веселье. Все происходившее почему-то напоминало ей очень смешную мультипликацию. Фильм о неугомонном коте, которого каток расплющивает на дороге, но кот раз за разом поднимается, чтобы возобновить погоню. Она начала безудержно хохотать высоким и чистым, как полет бабочки, голосом и выдернула ладонь из Гретиной сочувственной руки. Ей было интересно, кто проделал эту шутку. Сьюки, как было известно всем, навещала хитреца Артура Холлобреда каждый раз, когда его жена отправлялась в церковь. В Кингстоне шустрый элегантный Артур 20 лет трахал своих студенток-физичек. Джейн Смарт уехала в Уорвик играть на хэммондовском мини-органе для группы чокнутых, собирающихся в покинутом квакерами молитвенном доме и слушающих музыку, глядя в потолок. Атмосфера там, среди этих по-матросски подстриженных, оболваненных деток из среднего класса, была гнетущей. Джейн сама сказала это Мэйвис Джессоп, которая сказала Роуз Холлобред, которая сказала Дженни. Но платили хорошо. Александра, должно быть, лепит своих малышек или пропалывает хризантемы. Вероятно, никто из них не имеет к этому никакого отношения. Просто они распылили что-то в воздухе, как те ученые-ядерщики, которые изобрели атомную бомбу для борьбы с Гитлером и Тодзио, а теперь терзаются угрызениями совести. Как Эйзенхауэр, отказывающийся подписать перемирие с Хо Ши Мином, которое могло бы положить конец нынешнему безумию. Как поздние дикие цветы, золотые розги и кружева королевы Анны, оплодотворяющие своими летучими, до поры дремлющими семенами щетинистые поля под паром, там, где некогда черные рабы открыли ворота галопирующим сквайрам в плащах с длинными фалдами и высоких фетровых шляпах, отороченных мехом. Как бы то ни было, все это казалось ей безумно смешным. Херби Принс, человек с алчным взглядом и скуластым лицом, обтянутым тонкой желтушной кожей, нервно протиснулся мимо сидевшей рядом с ним Альмы Сифтон и, расталкивая всех локтями, помчался по проходу между скамьями, едва не сбив с ног миссис Холлобред с ее негнущейся спиной. Как и остальные женщины, та, инстинктивно прикрывая рот ладонью, уже встала, чтобы в панике бежать. «Молитесь!» — закричала Бренда, понимая, что утратила контроль над ситуацией. Что-то переливалось через ее нижнюю губу и блестело на подбородке. «Молитесь!» — кричала она гулким мужским голосом, словно кукла-чревовещательница. Истерически хохотавшую и спотыкающуюся Дженни пришлось вывести на улицу, где ее появление в сопровождении очкариков-неффов привело в замешательство богобоязненных горожан, мывших в этот час свои автомобили вдоль Кокумска-Сок-Уэй. Обычно Джейн Смарт засыпала сразу после того, как удавалось убаюкать двух младших детей, и до того, как старшие включали недозволенную получасовую передачу «Мэнникс» или какой-нибудь изобилующий погонями на автомобилях сериал, действие которого разворачивается на юге Калифорнии. Часа в два, в полтретьего, она просыпалась неожиданно, словно внезапно звякнул и тут же замолчал телефон или какой-то незваный гость то ли дернул входную дверь, то ли тихонько разбил оконное стекло и теперь прятался в доме, затаив дыхание. Джейн, бывало, несколько минут прислушивалась, потом улыбалась в темноте, вспомнив, что это был час ее свидания. Вставала с постели в прозрачной нейлоновой ночной рубашке, накидывала стеганую шелковую ночную кофту и ставила на плиту молоко, чтобы сварить какао. Рандолф, ее прожорливый молодой доберман, стуча когтями, тут же являлся в кухню. Джейн давала ему погрызть твердую, как камень, искусственную кость. Он уволакивал добычу в свой уголок, и оттуда начинала звучать злобная музыка, которую он исполнял длинными зубами и складчатыми лиловыми губами. Закипало молоко. Джейн брала чашку, поднималась на 6 ступенек в гостиную и доставала из футляра виолончель. Красная древесина инструмента была глянцевой и живой, как плоть высшего качества. «Хорошая девочка», — вслух говорила ей иногда Джейн, поскольку тишина, царившая в доме, ни звуков уличного движения, ни детского плача, весь жилой массив просыпался и затихал одновременно, была такой абсолютной, что становилось немного страшно. Она осматривала изуродованный пол в поисках углубления, в которое можно было вставить ногу виолончели, притаскивала пюпитр, торшер с тройным режимом накаливания, стул с прямой спинкой и садилась играть.